Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 24 августа, среда. В начале этого часа. Сегодня в Улан-Удэ состоятся переговоры президента России Дмитрия Медведева и лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Культура. Почему московские власти не выполнили свое обещание предоставить здание для театра Алексея Рыбникова? Задержание подозреваемого в организации убийства Анны Политковской. Комментарии в прямом эфире. И вернемся к центральной теме нашей программы. Планы российской оппозиции накануне парламентских выборов. Возможен ли в России альянс политических сил, способный конкурировать с партией «Единая Россия»? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И через 20 минут снова ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222-12. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас 16 градусов тепла, солнечно, днем плюс 20 и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 17, пасмурно, днем плюс 19, плюс 21, возможны дожди. Первая тема этого часа. Сегодня в столице Бурятии, Улан-Удэ, состоятся переговоры президента России Дмитрия Медведева и северокорейского лидера Ким Чен Ира. Глава Корейской Народно-Демократической Республики прибыл в Россию еще 20 августа, впервые после десятилетнего перерыва. Как всегда, он совершает свое турне на специальном бронированном поезде, который совершает остановки в российских городах. Детали визита и его конечная точка по традиции держатся в строгом секрете, однако корреспонденту «Радио Свобода» в Улан-Удэ Анне Батуриной удалось узнать некоторые подробности.
Литерный бронированный поезд лидера Северной Кореи в условиях полной секретности прибыл в Улан-Удэ. Вокзал был оцеплен. Попытку местного телевидения заснять поезд и приветствие гостя официальными лицами на красной дорожке пресекла полиция. С вокзала Ким Чен Ир в кортеже на бронированном «Мерседесе» проследовал на Байкал. Там он осмотрел строящиеся объекты федеральной турзоны «Байкальская гавань». Лидера Северной Кореи прокатили на катере по озеру, но окунаться в воду тот не рискнул, она уже слишком холодная. Ким Чен Ир искупался в бассейне с подогретой водой. Встречающие угостили гостя байкальским деликатесом, омулем и национальными бурятскими блюдами. Ким Чен Ир также побывал на улан-удэнском авиазаводе холдинге «Вертолеты России». Здесь в основном производят вертолеты Ми-171. Этот визит также прошел в закрытом для прессы режиме. Серьезные ограничения ждут СМИ и при освещении встречи с главой России. Как сообщил пресс-секретарь главы республики Александр Дружинин, в среду планируется встреча Ким Чен Ира с президентом Дмитрием Медведевым. Исключено, что это произойдет в военном городке вблизи Улан-Удэ. Темы, которые готовятся к обсуждению, не разглашаются. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Несмотря на крайне скупую информацию о возможных темах переговоров Ким Чен Ира и Дмитрия Медведева, о некоторых из них эксперты говорят с большой долей уверенности. По их мнению, речь пойдет о возможности строительства газопровода и линий электропередачи из России в Южную Корею через территорию КНДР. Сегодня агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле сообщило также, что лидеры России и Северной Кореи обсудят скорейшее возобновление шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова. В отношениях России и Северной Кореи с экспертами побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ира прибыл в Россию еще 20 августа. В понедельник он пересек границу Забайкалья и направился в сторону Читы и Улан-Удэ. Предполагается, что именно там сегодня и состоится встреча Ким Чен Ира и российского президента Дмитрия Медведева. По одной из версий, главным вопросом в повестке дня двух лидеров станут газовые соглашения. Стороны могут договориться о прокладке газопровода, по которому из России в Южную Корею через территорию КНДР будет поступать до 10 миллиардов кубометров газа в год. В последний раз северокорейский лидер был в России 10 лет назад, в 2001 году, и встречался с президентом Владимиром Путиным. О том, почему лидер КНДР так редко и неохотно покидает свою страну, и чего следует ожидать от его нынешнего визита в Россию, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Вообще Ким Чен Ир не очень большой любитель путешествий, как известно. Он, по-моему, кроме России и Китая вообще никуда не ездил, во всяком случае, будучи главой государства. Поэтому ничего странного нет в том, что он так редко выезжает. Китай где он бывает чаще. Это все-таки главный партнер и спонсор северокорейской власти. А Россия таковой не является, поэтому он выезжает, ну, скажем так, по особым надобностям только. Такая надобность была 10 лет назад, когда была попытка, так сказать, общей разморозки ситуации на Корейском полуострове. И такая надобность возникла сегодня в связи с новой идеей, которая есть у России по изменению, что ли, всей модели урегулирования. Пока ни о каком подписании соглашения речи не идет. Это самое начало процесса, который совершенно непонятно, чем закончится. В оптимальном случае он может привести к изменению всей атмосферы на Корейском полуострове и, соответственно, как-то вдохнуть новую жизнь в весь процесс. Либо, если крайне подозрительный северокорейский вождь и его соратники усмотрят какие-то подвохи, ну, тогда кончится, как всегда. Надо сказать, что кроме северокорейской реакции, еще не очень понятна реакция американская на это. Южная Корея, нынешнее руководство, занимает очень жесткую позицию, в принципе, по отношению к Пхеньяну, и считает, что надо их не поощрять, а давить. Так что здесь очень много знаков вопроса. Но, в принципе, если уж говорить, кому это важнее, конечно, это важнее Кореи, Северной Кореи, потому что это дает шанс на выход из тотальной изоляции, в которой Северная Корея находится отчасти по собственной воле, но, тем не менее, бесконечно это не может продолжаться.
Это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Политический режим, созданный в Северной Корее отцом Ким Чен Ира Ким Ир Сеном, давно подвергается критике лидерами западных стран. Американский журнал «Парад» назвал Ким Чен Ира худшим диктатором современности. Востоковед, доктор исторических наук Виля Гильбрас, полагает, что без политических изменений в Северной Корее никакие серьезные проекты с участием КНДР не могут быть реализованы.
Мне все-таки представляется, что самой Северной Кореи должны произойти судьбоносные перемены. Что касается соглашений, которые могут быть у нас подписаны, но, к сожалению, почти все, что сделано за последние годы нашей администрации, большого восторга не вызывает. Хорошо, по крайней мере, что Ким Чен Ир едет. Может быть, будут какие-то более-менее внятные разъяснения позиции Кореи, потому что ничего внятного до сих пор не было. Этот визит и разговор с Медведевым позволит активизировать комиссию, которая стремится наладить отношения между Севером и Югом.
Вы сказали, что для того, чтобы внешняя политика Северной Кореи была более внятной, более такой понятной другим, там должны произойти перемены. А есть ли предпосылки к этим переменам? Готова ли Северная Корея к переменам?
К переменам серьезного, такого принципиального порядка, ни одна страна не бывает готова. Они всегда обрушиваются, наоборот, на власти неожиданно и резко. Поэтому сказать о готовности просто невозможно. Но, объективно говоря, перемены действительно назрели. Потому что страна по своей внутренней структуре, по своему положению народа и так далее, она является реликтом в настоящее время.
Говорил востоковед, доктор исторических наук Виля Гильбрас. В мае этого года северокорейский лидер Ким Чен Ир побывал в Китае. Его визит был обставлен с традиционной таинственностью. Его точные даты не были известны, но фирменный бронепоезд лидера КНДР отследили репортеры. Эксперты отмечают, что целью визита северокорейского лидера в Китай было договориться о новых инвестициях в экономику Северной Кореи, которая из-за изоляции страны находится в глубоком кризисе. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Комиссия Министерства обороны России планирует вылететь сегодня в Астраханскую область в связи со взрывом на полигоне Ашулук, где при взрыве во вторник вечером погибли 6 военнослужащих. В Москве задержан подозреваемый в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, подполковник милиции в отставке Дмитрий Павлюченков. Эту информацию подтвердил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Президент России Дмитрий Медведев, как ожидается, встретится сегодня с главой КНДР Ким Чен Ыром, посещающим в эти дни Россию. По данным некоторых средств массовой информации, одной из тем переговоров станет проект по строительству газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР. Муаммар Каддафи назвал тактическим маневром сдачу повстанцам своей укрепленной резиденции в Триполи. Заявление прозвучало спустя день после ее захвата. По словам повстанцев, во время боев в городе убиты свыше 400 человек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия. Аркадий Белинков, писатель и литературовед, который получил первый лагерный срок за свою дипломную работу в литературном институте, роман «Черновик чувств». Аркадий Белинков был неоднократно у микрофона «Радио Свобода», и архивные записи вы сможете услышать сегодня в 2 часа дня в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях, связанных с миром культуры. Одна из самых обсуждаемых новостей в театральной Москве. Вслед за Славой Полуниным, который по распоряжению Сергея Собянина лишился проекта «Корабль дураков», с надеждой создать свой театр распрощался и композитор Алексей Рыбников. Москомимущество сообщило ему, что пустующий ныне кинотеатр «Патриот», в котором должен был разместиться театр Рыбникова, будет передан под другие цели. Альтернативных вариантов предложено не было. В этой истории разбиралась обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Идея создания музыкального театра появилась у Рыбникова в конце 80-х. В 92-м в Большом Ржевском переулке открылся камерный зал оперы «Мистерии. Литургия оглашенных». В 99-м году он приобрел статус государственной творческой мастерской под руководством Рыбникова. В 2010-м году Рыбников говорил, что скоро у театра появится сразу два зала – помещение на Пушкинской площади и зал в бывшем кинотеатре «Слава». И вот новость. Московские власти решили не отдавать под мастерскую Рыбникова кинотеатр «Патриот». Мой первый вопрос композитору, когда кинотеатр «Слава» превратился в кинотеатр «Патриот»?
Нам сначала предложили кинотеатр «Слава», потом кинотеатр «Слава» отдали другой организации. А мне вместо этого предложили кинотеатр «Патриот». И я согласился на этот кинотеатр «Патриот» после того, как его посмотрел. Московская городская дума осенью прошлого года приняла положительное решение по этому вопросу. Буквально полтора месяца назад состоялось заседание в Москомимуществе. И было принято решение о том, что на совместном заседании Москомимущества и Департамента культуры было принято тоже решение передать кинотеатр «Патриот». 17 августа в Департаменте культуры состоялось совещание, на котором мы рассматривали практически вопросы. То есть это будет капитальный ремонт или это будет реконструкция, что мы должны готовить техническое задание и концепцию. Мы начали эту работу, но она не продолжалась дольше одного дня, потому что из Москомимущества поступило сообщение о том, что нам уже послано письмо, в котором говорится о том, что кинотеатр «Патриот» тоже не будет нам передан, а будет использоваться тоже под другие цели. И не расшифровывая, кто принял это решение, когда принял и почему, собственно, нам отказано. Взамен другого ничего не предложили. И никаких известий других у меня нет. Вот ни Москомимущества, ни Департамента культуры, ни от мэрии.
Да. А вы пробовали после этого выяснить Департамент культуры московского правительства? Они вообще знают об этом решении Москомимущества?
Дозвониться до руководства Департамента культуры не удалось. И обещали, что мне оттуда перезвонят и как-то скажут о своей реакции. Но вот прошло 3 рабочих дня, и пока никакой реакции я на это не услышал.
А вы намерены предпринимать вообще какие-то действия?
Ну, действия, прежде всего, нужно выяснить, почему это так произошло. Насколько я понимаю, что взвешивается сейчас, кому выгоднее, кому интереснее отдать это помещение, то есть вот какие цели, то ли, может, под торговый центр. Я не знаю, чем руководствуется сейчас, какая сейчас генеральная линия, что ли, связанная со зданиями, которые пока не используются. Таких кинотеатров, кстати, в Москве 8, они все в очень плачевном состоянии, просто погибают, разваливающиеся совершенно здания.
То есть так они вас и будут перебрасывать из разрушающейся «Славы» в разрушающийся «Патриот» и в какой-нибудь еще следующий разрушающийся разрушающееся здание с таким же красивым и многозначительным названием.
Ну, хотя бы это разрушающееся мы дали с надеждой то, что когда-то оно будет реконструировано. Сложно судить, что будет дальше, предложено или ничего не предложено.
Алексей Львович, последний вопрос. А когда театр тот самый маленький в Большом Ружевском переулке откроет сезон? Чем он откроет сезон?
Мы сейчас гастролируем практически по всем крупным городам России. У нас 5 спектаклей в репертуаре. Сейчас мы готовим новый спектакль, который, я думаю, в декабре покажем. Но у нас нет своего ни светового, ни звукового оборудования, практически постановочных средств. Мы нашли выход, как за счет внебюджетных средств делать все декорации, костюмы, арендовать это световое и звуковое оборудование. Нет помещений для репетиций. Настолько много противодействия тому, чтобы наш театр существовал. И я бы это дело, может быть, и бросил бы, но реакция публики, вот эти переполненные залы, меня заставляет сейчас большие усилия прилагать к тому, чтобы это дело продолжалось. Но я надеюсь, может быть, все-таки найти какое-то понимание в дальнейшем. Вот. Что касается помещений в центре Москвы на Пушкинской, их оформление затягивается и затягивается. Они будут готовы к тому, что можно как-то их использовать, я думаю, через год, через два, не раньше, если это произойдет. А сейчас мы уже ко всему готовы, могут в любой момент переменить решение.
Марина Тимашева разговаривала с композитором Алексеем Рыбниковым. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о первом за 60 с лишним лет землетрясении на восточном побережье США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Надежды на очередную порцию многомиллиардных вливаний в американскую финансовую систему спровоцировали почти 3% скачок курсов акций на Уолл-стрит. Объясняя эту, казалось бы, абсурдную на фоне новой порции крайне негативной экономической статистики вспышку оптимизма, профессионалы ссылаются на принцип «от противного». Чем хуже выглядят экономические перспективы, тем больше надежд на то, что Федеральная резервная система будет вынуждена вновь прибегнуть к скупке государственных облигаций в надежде еще больше удешевить кредит. Два курса подобного лечения экономики, предпринятые в течение года, не дали никаких экономических результатов. Инвесторы и трейдеры использовали дополнительные средства для игры на Уолл-стрит, почти вернув курсы акций в апреле к докризисному уровню. Трейдеры рассчитывают, что потенциальный новый курс оживления финансовой системы приведет к подобным результатам. Но экономисты говорят, что финансовые игроки испытывают несбыточные надежды. Экономисты не верят, что Центральный банк приступит к очередной скупке государственных облигаций. На суде в Анкоридже приемная мать 7-летнего мальчика из России была признана виновной в издевательстве над ним. Ей грозит год тюремного заключения и 10 тысяч долларов штрафа. Эта история получила широкую огласку и вызвала возмущение после того, как 36-летняя Джессика Бигли продемонстрировала свои методы воспитания ребенка всеамериканской аудитории. Она отправила на знаменитое телешоу «Доктора Фила» видеозапись с демонстрацией того, как она заливает горячий соус в рот ребенку и держит его под холодным душем в наказание за плохое поведение. Встревоженные зрители привлекли к этому эпизоду внимание полиции. Присяжные назвали такое поведение преступным, несмотря на то, что Бигли, мать 6 детей, в том числе 2 приемышей из России, говорила, что на видео был снят постановочный трюк, предназначенный для эпатажа. Джессике Бигли также было инкриминировано и то, что она подвергла сына всеобщему унижению. По словам специалистов, братья-близнецы, усыновленные из детского дома в Магадане, страдают психическим расстройством и проходят сейчас долговременный курс терапии. Миллионы жителей восточного побережья США испытали во вторник то, что подавляющее большинство из них никогда не испытывали – довольно сильное землетрясение. Когда земля начала сотрясаться под ногами, покачнулись здания, многим из них пришла в голову более знакомая мысль – террористический акт. К счастью, последствия природного катаклизма оказались незначительными, рассказывает Алан Давыдов.
Подземный удар силой в 5,8 балла произошел в 1:01 пополудни и ощущался на территории от Северной Каролины до штатов Новой Англии. Геологическая служба США зарегистрировала эпицентр в городке Минерал в штате Виргиния в 130 километрах к югу от американской столицы. Из крупнейших городов побережья ближе всех к эпицентру оказался Вашингтон. Через пару минут после толчков на его улице высыпали тысячи людей, в том числе сотрудники правительственных учреждений. Они пытались дозвониться до близких, но чаще всего безуспешно. Мобильная связь не справлялась с нагрузкой. В последний раз толчки подобной силы были зарегистрированы в этих местах в 1897 году. В отличие от привыкших к землетрясениям калифорнийцев, многие вашингтонцы оказались в шоке. Я выглянула в окно и увидела, что соседнее здание трясется. Хотя у нас шло рабочее совещание, я закричала, что должна немедленно выйти. Схватила сумочку и выскочила на улицу. У меня был телефонный разговор с коллегой из штата Виргиния. Вдруг он говорит, что у них пошли подземные толчки. Через мгновение их ощутила и я. Началось с небольшой вибрации, и вдруг сильнее и сильнее. Я подумала, боже, да ведь это землетрясение. Землетрясение, судя по всему, не повлекло ни одного смертельного исхода, хотя зарегистрировано множество случаев легких телесных повреждений. Есть сообщения об обвалившихся или треснутых стенах, поврежденных автомобилях. С центральной колокольни Вашингтонского кафедрального собора обрушились 3 декоративные башенки. Четвертая наклонилась. Стратегически важные сооружения – Белый дом, Капитолий, Пентагон и монумент Вашингтона – обследуются на предмет наличия структурных повреждений. В 13 километрах от эпицентра землетрясения расположена атомная электростанция North Anna. С началом толчков оба ее реактора были автоматически заглушены и переведены на автономное электропитание, рассказывает Дэвид Хикок, главный инженер энергетической компании Dominion Power, которая эксплуатирует эту АЭС. Реакторный блок заглушен. Это предусмотрено конструкцией станции в случае сейсмического события. 4 дизельных генератора обеспечивают резервное электропитание. Блок в безопасном состоянии. В результате первичного обследования не обнаружено каких-либо разрушений на станции. По сведениям властей округа, в которой расположена АЭС North Anna, утечки ядерных материалов не отмечено. Станция работает в режиме нештатного события, соответствующем начальному из 4 уровней повышенной тревоги. Такой же режим объявлен еще на 12 АЭС в 6 штатах, от Северной Каролины до Мичигана.
Одним репортажем Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в прямом эфире «Час прессы». Против волка играет поросенок «Нах-нах». В России создается движение «Голосуй против всех», как протест против фальсификации выборов. Символ движения – поросенок «Нах-нах», который, в отличие от поросят более известных, от волка не защищается, а просто его игнорирует. Какие задачи ставит перед собой новое движение и есть ли у него шансы стать массовым, обсуждают автор протестного символа, писатель Дмитрий Быков, и редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов, ведущая «Часа прессы» Елена Рыковцева. О российской политике и об этом движении, в частности, мы поговорим сразу после краткой сводки новостей в нашей программе и будем ждать ваших ответов, уважаемые слушатели, на вопрос, есть ли в России альянс политических сил, способный конкурировать с «Единой Россией».
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях в Дагестане. В перестрелке с полицейскими и военнослужащими убит боевик. Как сообщили в МВД республики, перестрелка произошла сегодня рано утром в Буйнакском районе в лесу недалеко от поселка Талги. Комиссия Министерства обороны России планировала вылететь сегодня в Астраханскую область в связи со взрывом на полигоне Ашулук. По данным ведомства, при взрыве во вторник вечером погибли 6 военнослужащих, еще 10 получили ранения. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь, заявил министр обороны Анатолий Сердюков. Во вторник был задержан еще один подозреваемый в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, подполковник милиции в отставке Дмитрий Павлюченков. Эту информацию подтвердил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Муаммар Каддафи назвал тактическим маневром сдачу повстанцам своей укрепленной резиденции Баб-аль-Азизия в Триполи. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Арабик Аль-Аруба» ТВ спустя день после захвата резиденции сторонниками оппозиции. В США в результате землетрясения магнитудой 5,8, одного из самых сильных из когда-либо зарегистрированных на востоке страны, пострадали несколько человек. Эпицентр землетрясения находился в штате Виргиния, но толчки ощущались также в Вашингтоне и Нью-Йорке. Президент России Дмитрий Медведев, возможно, встретится сегодня с главой КНДР Ким Чен Ир. По данным ряда СМИ, основной темой беседы может стать проект по строительству газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР. Украина отмечает сегодня 20-ю годовщину независимости. В этом году торжественные мероприятия решили проводить без военного парада. Соответствующий указ подписал президент страны Виктор Янукович, обосновав решение необходимостью экономии бюджетных средств.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. И возвращаемся сейчас к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Возможен ли в России альянс политических сил, способный конкурировать с партией «Единая Россия»? В преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в декабре, эксперты обсуждают тактику оппозиции. Накануне стало известно о возможном союзе партии «Справедливая Россия» и КПРФ. Представители политических сил к выборам недопущенных тоже пытаются выработать общий план. Или ими сформирован оргкомитет по координации совместных действий на предвыборный период. В него вошли представители незарегистрированных партий «Родфронт», «Парнас», «Другая Россия», «Родина. Здравый смысл», а также движения «Левый фронт», «Солидарность», «Трудовая Россия» и других общественных организаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Ряд деятелей внесистемной оппозиции объявили о создании нового движения «Голосуй против всех», говорит сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Борис Немцов.
Мы не верим Чурову, мы не доверяем никаким его там официальным данным. Если миллионы людей нас поддержат, то это означает, что, во-первых, растет в стране протест, во-вторых, парламент не является никаким представителем народа. Эта кампания предполагает уличную работу, раздачу листовок и наклеек. Слоган кампании «Голосуй за Россию, голосуй против всех». Короче говоря, это будет такая серьезная кампания уличная в интернете, везде, где можно.
По мнению оппозиционеров, сочувствующие им избиратели должны испортить как можно больше бюллетеней. Писатель Дмитрий Быков придумал сделать символом движения «Голосуй против всех» поросенка по имени Нахнах.
Конкурировало два основных понятия. Название одного перуанского вулкана, который я не могу даже воспроизвести. И вот имя этого поросенка, известного из детского фольклора, который вел себя гораздо умнее, чем его три остальных брата, потому что братья строили домики, пытались как-то защититься от волка. А поросенок Нах-Нах на него просто не обращал внимания. Это будет опыт перечеркивания бюллетеней. Это будет движение, которое будет выбирать в себя все больше людей, членами этой партии против всех. Уже состоит 90% российского населения. Только не все в этом признаются.
Руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский в успехе этого проекта сомневается.
На мой взгляд, вот эта вот кампания с неблагозвучным названием, это все-таки какая-то такая акция, которая сложилась без достаточных аналитических оснований. Конечно же, очень многие недовольны тем, что происходит. Вообще-то социальная ситуация ухудшается, и политики не могут реально переломить вот это вот ухудшение. Но вот бойкот ли выборов здесь должен быть тем действием политическим, которое, собственно, привлечет наших граждан, вот в этом я очень сильно сомневаюсь. По той простой причине, что, конечно же, не 90% поддерживает бойкот. Подавляющее большинство наших граждан, я думаю, что где-то там от 50 до 60%, они скорее просто апатичны. То есть они вообще ничего не хотят, они ничего хорошего не ждут от политики, но с другой стороны и сами в этом не хотят участвовать. Вот если бы оппозиция сумела их убедить участвовать в политике, то это был бы совершенно другой политический ход. А смотрите, что предлагает оппозиция. Дальше еще сильнее отказаться от участия в политике. То есть вообще бойкотировать даже те политические акции, в которых, в принципе, граждане могут включиться. То есть выборы. Ну, не знаю, мне кажется, что это только усилит вот эти вот негативные тенденции. И, на мой взгляд, это негативно отразится на самой оппозиции.
Считает социолог Владимир Римский.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Добавлю, что Центральная избирательная комиссия России уже высказала обеспокоенность в связи с созданием движения «Нах-Нах» и лозунгом «Голосуй против всех». Как заявил заместитель руководителя Центра избиркома Леонид Ивлев, цитата, «срывать выборы никому не позволено, народ избирает себе власть, дайте возможность сделать волеизъявление народу». Итак, сейчас мы ждем ваших ответов, уважаемые слушатели, на вопрос, возможен ли в России альянс политических сил, способный конкурировать с партией «Единая Россия». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения и внимательно читаем комментарии на сайте. сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Обсуждение этой темы идет в рубрике «Вопрос дня». Вот несколько сообщений с пейджа и СМС. «Единая Россия», пишет нам Владимир из Алабина, «это воссозданный вариант КПСС, а КПСС, то есть большевики, всегда давили любое инакомыслие. Поэтому варианты объединения оппозиции или с нынешними коммунистами «Справедливой России» практически исключены. Только тогда возможно будет объединение политических сил, это уже другое сообщение, когда в стране будет править закон, пишет нам слушатель, который назвался Рудольфом. И сообщение от Александра. Альянс возможен, да только права, только голоса избирателей подсчитывают исключительно правильно в пользу партии жуликов, воров и бандитов. У меня после этого ощущение, что меня используют в своих интересах как самого последнего лоха. Давайте послушаем звонки. Татьяна из Москвы у нас на связи. Здравствуйте, Татьяна, как вы думаете, несмотря на все подозрения о фальсификациях, выборах и так далее, возможно ли и имеет ли смысл какие-то политические объединения против партии «Единая Россия»?
А вы знаете что? Доброе утро. Я боюсь, что никакой альянс не поможет. Почему? Потому что у «Единой России» огромный административный ресурс, подлый такой. На выборах они ничем не брезгуют. Используют подкуп, запугивание, вбрасывание бюллетеней, организуют экскурсии, бесплатно медицину, обслуживают население. Они выдают голосующим военнослужащим по несколько бюллетеней. Чуровские ребята бесцеремонно выгоняют из участков наблюдателей. Активно используют, нагло используют нашистов, которые противодействуют оппонентам. Телевидение работает на «Единую Россию». Оппонентам там места нет. Лично я призываю обязательно идти на выборы, перечеркивать бюллетень, и что-нибудь написать на полях. Долой партию жуликов и воров. Спасибо,
спасибо
за внимание.
Спасибо, Татьяна. Слушаем звонок из Ростовской области. Оттуда нам дозвонился Владимир. Доброе утро. Владимир, как вы считаете, вот альянс внесистемной оппозиции, который призывает бойкотировать выборы, он имеет смысл?
Утро доброе. Альянс, на мой взгляд, в думской системной оппозиции невозможен по причине очередного кремлевского прикорма. Между партией «Справедливой России» и КПРФ он просто исключен. Вне системной оппозиции объединение возможно при условии полной ясности целей и задач этой оппозиции и личной порядочности. Спасибо.
Спасибо, Владимир. И сейчас, как я и обещал, несколько комментариев с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru, рубрика «Вопрос дня». Там всегда вы сможете обсудить тему нашего утреннего эфира. Владимир из Москвы оставил такой комментарий. Самый эффективный способ борьбы с политической монополией – двойная монополия. Две равные по силе политические партии в стране. Именно это, а не куча мелких конкурирующих друг с другом партий, обеспечит переход страны к демократической форме правления с разделением властей, независимостью судебной и правоохранительной систем и так далее. Сейчас самый подходящий случай для такого перехода. И сообщение, комментарий от Андрея. Возможно создать блок или альянс партий, которые будут успешно конкурировать с «Единой Россией», но невозможно создать альянс, который сможет пробить шулерскую систему выборов. Слушаем еще один звонок. Сергей из Кировограда у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте, Тищенко Сергей, город Кировград. Хотел бы сказать такой момент. Вот все, кто выходит на акцию «Стратегия 31», вот вам, пожалуйста, и альянс, это первое. Вот, а второй момент, это, мне кажется, не касается темы программы, но вот технический момент. Вот почему-то, вот где я видел выборы, вот в некоторых странах, в большинстве стран, там урны прозрачные, то есть они сделаны из оргстекла, вот из органики там какой-то, ну я не знаю, ну что, там видно все, что туда падает, понимаете? Вот этого у нас почему-то нет. Вот почему этого нет у нас?
Да, это вопрос риторический. Сергей, спасибо за звонок. И слушаем Николая из Мордовии. Доброе утро.
Да, доброе утро, Марк. Конечно, альянс или объединение, союз всех левых партий должно быть. Но Россия ведь, лебедь, шука, рака, прав, гений, дедушка Крылов. Надо объединиться вокруг одной партии, чтобы идеи были для всех партий одинаковые или схожие. Надо на законах международного, примерно, даже христианства, Евангелия, равенство платы всем ежедневно. Этот закон для всех христиан, для всех коммунистов одно и то же. Коммунисты спасибо. И христиане
спасибо.
Это одно и
спасибо,
то же.
Николай. Спасибо, Николай. Так слушатели Радио Свобода очень по-разному, скажем прямо, отвечали на вопрос, возможен ли в России альянс политических сил, способный конкурировать с партией «Единая Россия».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России в июле увеличился на 4,2% к уровню июля прошлого года, после роста на 3,9% в июне, сообщило Министерство экономического развития. В целом, с января по июль объем ВВП России в годовом исчислении увеличился на 3,8%. Федеральный бюджет России в первом полугодии был сведен с профицитом, то есть превышением доходов над расходами, составившим 2,9% ВВП. В прошлом году расходы российского бюджета, наоборот, превысили его доходы на сумму, равную 4,1% ВВП. А по итогам текущего года, как прогнозирует Министерство финансов, дефицит бюджета составит чуть более 1% ВВП. Положительное сальдо внешней торговли России, то есть превышение экспорта над импортом, в июле увеличилось на 76% к уровню июля прошлого года, сообщило Министерство экономического развития. При этом экспорт в годовом исчислении вырос на 43%, а импорт – на 27%. Средняя ставка по кредитам в рублях, выданных российскими банками нефинансовым компаниям на срок до 1 года, без учета государственного Сбербанка, снизилась в течение июля с 8,7% до 8% годовых, исторически минимального уровня, сообщил Центральный банк. Федеральная антимонопольная служба России предварительно согласовала покупку французской компании «Тоталь» 20,5% акций российской компании «Ямал-СПГ», владеющей лицензией на разработку крупного южно-тамбейского газоконденсатного месторождения. Ранее эту сделку одобрила Комиссия правительства России по иностранным инвестициям. Контролирующим акционером «Ямал-СПГ» на сегодня является российская компания «Новатек», крупнейшей в стране независимой. Производитель газа. В апреле французская компания «Тоталь» завершила сделку по покупке 12% ее акций, заплатив за них 4 миллиарда долларов. Объем экономик 34 наиболее индустриально развитых стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, в течение второго квартала увеличился на 0,2% после роста в первом квартале года на 0,3%. По оценкам экспертов организации, особенно заметным сразу в 4 раза стало замедление темпов роста в странах Европейского Союза и Еврозоны с 0,8% в первом квартале до 0,2% во втором. В Соединенных Штатах рост ВВП в течение второго квартала составил 0,3%. Это втрое больше, чем в первом квартале.
О новостях экономики рассказывал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 28 рублей 95 копеек, евро 41 рубль 66 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержан подозреваемый в организации журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Это подполковник милиции в отставке Дмитрий Павлюченков. Информацию подтвердил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Сегодня Следственный комитет заявил также, что располагает в связи с арестом Павлюченкова сведениями о предполагаемом заказчике убийства, однако пока эту информацию разглашать не предполагается. Сегодня следствие попросит суд арестовать Павлюченкова как предполагаемого организатора убийства Политковской. Президент России Дмитрий Медведев, как ожидается, встретится сегодня с главой КНДР Ким Чен Ыром, который посещает в эти дни Россию. По данным ряда СМИ, основной темой переговоров может стать проект по строительству газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР. Как сообщает источник информационного агентства «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле, лидеры России и КНДР обсудят также скорейшее возобновление шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова. Украина отмечает сегодня 20-ю годовщину независимости. В этом году торжественные мероприятия решили проводить без военного парада. Соответствующий указ подписал президент страны Виктор Янукович, обосновав решение необходимостью экономии бюджетных средств. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас о публикациях в свежих российских газетах. Рядом со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Марк. Я напомню, в первом части мы рассказывали подробнее о «Новой газете», которая тоже сегодня пишет на своем сайте о задержании бывшего подполковника милиции Павлюченкова, подозреваемого в организации убийства Анны Политковской. А в печатных изданиях, которые верстались вчера вечером, есть другие интересные темы. В частности, «Коммерсант» на первой полосе пишет о деле об убийстве московского студента Ивана Агафонова чемпионом по смешанным единоборствам Расулом Мирзаевым. Вчера, как знают наши слушатели из новостей, Мирзаева отказался Мосгорсуд выпускать из-под стражи под залог, отменил, вернее, предыдущее решение суда на этот счет и оставил его под стражей. И вот сегодня, как пишет «Коммерсант», это решение было принято не в последнюю очередь из-за опасения того, что в Москве произойдут массовые беспорядки националистов и футбольных фанатов.
Ну а мотивировано это решение было процессуальными нарушениями, допущенными судьей Ольгой Дубковым при его принятии, и неверную ссылку на отсутствие причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и наступлением смерти потерпевшего. Выводы судьи Дубковой о том, что Расул Мирзаев полностью себя признал виновным, явился с повинной, способствует раскрытию преступления, по мнению прокуратуры, являются преждевременными. Кроме того, прокуратура посчитала, что судья Дубкова практически переоценила невозможность Расула Мирзаева скрыться. Ну, и при всем при этом, как вы точно заметили, Марк, «Коммерсант» не исключает, что столь быстрая подача кассации и рассмотрение ее судом, а обычно такие процессы длятся неделями, связаны с другими обстоятельствами. По данным спецслужб, полученным как по агентурным каналам, так и путем мониторинга сети интернет, в случае освобождения спортсмена националисты планировали организовать в это воскресенье после футбольного матча «Спартак-ЦСКА» массовые беспорядки по сценарию печально известных событий на Манежной площади в декабре этого года. Вот дабы избежать такого развития событий, было принято это решение. Кроме того, со своей стороны оперативники повстречались почти со всеми наиболее влиятельными лидерами группировок футбольных хулиганов, так называемых фирм, и предупредили их, что в случае беспорядков проблемы будут лично у них. Но еще пишут «Коммерсанты» о том, что приняты меры по недопущению расправы над Аллой Косогоровой. Это вот та самая девушка Расула Мирзаева, Мирзаева, одна из главных свидетельниц. По непонятным каналам националистам удалось найти ее персональную страницу в одной из социальных сетей, адрес и телефон. И в ее адрес уже поступают многочисленные угрозы.
Еще одна интересная тема в нескольких изданиях, тоже связана с политикой, с предвыборными месяцами, то, чему посвящена была сегодня наша программа. Владимир Путин заявил, что праймерис, который проводит «Единая Россия», подобные праймерис надо сделать обязательными для всех партий. Партии отреагировали крайне резко.
Ну, об этом сегодня пишут очень многие газеты. Действительно, это заявление Владимир Путин сделал вчера на участии в заседании Координационного совета Общероссийского народного фронта. Вот, как пишет «Коммерсант», идея праймерис полностью захватила воображение премьера. «Московские новости» пишут о том, что оппозиция такое предложение сходу отвергла, но единороссы уже готовы написать поправки в закон. На ближайшую кампанию, правда, они едва ли распространяются. Но это не единственная партийная тема, которая сегодня представлена в прессе. Вчера, как пишет «Независимая газета», эсеры обратились к коммунистам с призывом сформировать альянс левых сил для борьбы с «Единой Россией». На проведенном накануне совещании, по информации издания, большинство партийцев высказались за включение в предвыборный список сопредседателя Парнаса Владимира Рыжкова. В случае прохождения в Думу «Справедливая Россия» пообещала добиваться возвращения выборов губернатора и графы против всех. Эксперты сомневаются в успешной реализации инициатив эсеров. Центральная публикация в «Независимой» сегодня посвящена антикоррупционной экспертизе законов. Вот гражданам вместо этого предлагают имитацию всенародного обсуждения. Реалити-шоу российской власти, озаглавлена эта публикация. Пишут газеты о том, что вчера временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обживал Смольный, принимал дела и знакомился с членами правительства. Ну, а вот о том, какие еще губернаторы могут смениться в ближайшее время, центральные публикации на первой полосе новых известий.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к возможности заработать, сообщая полиции информацию о готовящихся преступлениях. В конце июня Министерство внутренних дел обратилось с письмом к правительству с просьбой ежегодно дополнительно выделять ведомству 280 миллионов рублей для оплаты услуг внештатных информаторов. За каждое сообщение, которое поможет раскрыть преступление, полиция планирует платить гражданам до 300 тысяч рублей. Тему продолжит ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Поможет ли денежное вознаграждение за информацию о преступлениях снизить уровень преступности? Такой вопрос задали социологи россиянам. Мнения разделились. 36% считают, что поможет, 34%, что не поможет, и 30% затрудняются с ответом. Однако, как выяснилось, подавляющее большинство, 56% опрошенных, готовы бесплатно предоставлять полиции такую информацию, и только 18% не хотели бы этого делать. А когда социологи опросили тех людей, кто не выразил готовности бесплатно делиться информацией, то готовность заработать выразили лишь 6% опрошенных. Получается, что деньги в этом вопросе не главное. Видимо, люди полагают, что использование услуг внештатных информаторов позволит полиции более эффективно бороться с преступностью, повсеместное распространение которой, по данным всех социологических центров, очень беспокоит граждан. Прокомментировать это исследование ФОМа я попросила Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал».
Как говорил Воланд, люди мало меняются. Если вспомнить совершенно недавнее время, середину прошлого века, то ли Советский Союз, где народ стучал, как дятла, то ли Францию, которая за несколько лет нацистской оккупации успела написать сама на себя чертову прорву доносов. Если создаются условия, люди доносят. Другое дело, что материальное вознаграждение в данном случае создает условия не для сообщения о преступлениях. Ну, черт возьми, если появится террорист на горизонте или будут красть ядерные боеприпасы, вряд ли кто-то утаит это. а для того, чтобы было и у нас, и во Франции, и в Германии, когда сообщение о преступлении – это не важно, а сотрудничество с властью – это соучастие в преступлении. Именно у нас, вот совсем недавний опыт, когда вдруг школы обязали информировать о том, кто у них ученики грузины. Это, извините, не для того, чтобы всем раздать похвальную грамоту. Это был период ловли, депортации, прочих не очень хороших действий.
Поможет ли эта мера, на ваш взгляд, в борьбе с преступностью?
Понимаете, для того, чтобы эта мера помогла в борьбе с преступностью, люди должны понимать, что они сообщают именно о преступлении, и что их сообщение будет использовано именно для этого. Они должны доверять власти. Этого доверия у нас, к сожалению, в должной степени нет. Вообще, всякие полицейские чеки сличены, говорят, что гражданское общество – это когда все на всех стучат. Вот у нас этого нет. Именно из-за долгого опыта, что государству не всегда стоит доверять, что оно борется с кем угодно, с кулаками, с космополитами, с тунеядцами, а отнюдь не обеспечивает общественную безопасность. Для того, чтобы эта мера имела успех, нужно доверие граждан государству. А сейчас у нас ведь еще, если деньги сюда добавятся, может добавиться известная наша забава – распил бюджета. Кто может поручиться, что гражданин оперуполномоченный вместе с гражданином-осведомителем не будут вместе строчить эти бумажки, просто чтобы освоить бюджет?
Я как раз хотел спросить вас о том, какие могут быть последствия. Не вызовет ли это, скажем, волну ложной информации за деньги?
Если здесь будут пущены деньги, да, конечно, в некоторых случаях это может давать информацию, но с гораздо большей вероятностью можно предвидеть то, что господа оперуполномоченные, если с сознательными гражданами, как правило, штатными понятыми или же когда-то пойманными на нетяжком правонарушении и давшими подписку о сотрудничестве, сядут и будут добросовестно писать, вступить друг с другом в социалистическое соревнование за освоение бюджета. А уже последствия, вряд ли в таких случаях кого-то будут интересовать последствия.
Доносы и осведомительства ведь особенно процветали в России в сталинские годы. Вам не кажется, что такие планы полиции отчасти являются возвратом к тем временам?
Мы мало знаем о том, как это процветало в сталинские годы, и б, насколько это нехорошо, потому что ведь не были раскрыты архивы, не было осознания нашим обществом, насколько это мерзкое занятие. А те, кто не выучил урок, иногда оставляют на второй год. В нашей стране, в оккупированной Франции, в дисциплинированной нацистской Германии или в не менее дисциплинированной Германии социалистической стучали, как дятлы. Но там были созданы условия. Стоит ли снова создавать такие условия? Ведь заведутся дятлы.
Говорил Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Напомним, 56% россиян, по данным Фонда «Общественное мнение», готовы бесплатно информировать полицию о готовящихся или уже совершенных преступлениях.
Вероника Бадей и рубрика «Общественное мнение» завершают этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит повтор авторской программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Ким Чен Ир снова в России. Продлит ли сотрудничество с Кремлем дни северокорейского режима? Об этом беседа с Валентином Моисеевым и Александром Подробинником. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечно, народ победил. Каддафи нет, он еще не умер.
Мы начинаем формирование черных списков негодяев.
Я уверен, что он сделает все, чтобы способствовать нормальному переходу
власти. Комитет народного сопротивления официально объявила о временном прекращении.
Традиционно заняты в сельском хозяйстве, в основном в животноводстве, выполняя работы, от которых давно
свободный
отказались.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».